Кечке кечки саат 8 болду, Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кутман кечиңиз менен Азаттыгын алысы жекшемби 22 апрелдеги кечки уктуруусун Бишкектен баштайт аты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта куугунтук курмандыктары рубрикасынан Сибирге айдалып, ак жерден караланган Каратал Табалдиновду эскеребиз.
Репрессияда канча сонун каймактары кетти кыргыздын. Сонун жигиттери ишмер, грамотный. Алар болсо Кыргызстан далай жерге барат эле да алдыга.
Кыргыз драмалык театрынын тарых жана тагдыры тууралуу китеп жазган Жаныш Кулманбетов менен маек бар.
Анан ал театрыбыз болсо 26-февралы идеологияга кызмат кылууга жөндөмсүз болуп калган. Анткени Манас кан идеологияга кызмат кылмаган, калыптанган эпос болсо. Калыптанган эпостор болсо кенже.
Толкундуу которбой туруңуз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарга Улан Эгизбаев кайрылат.
Рахмат Бактыгүл. Ооганстандын борбору Кабулдагы жардыруудан кеминде 31 адам мүрт кетип, 50 жакыны жараат алды. Жангешти бомбаны Кабулдун борборунда жардырганын Ооганстандын ички иштер министрлиги маалымдады. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу алды. Жангешти каттоо борборунда паспорт алууга кезекте турган адамдарды бутага алган. Жардыруу шииттер көп жашаган Кабулдун батыш районунда болду. Октябрда өтчү шайлоого карата 14-апрелде Ооганстанда добуш берүүчүлөрдү каттоо башталган эле. Элдин көбү дал ушул каттоого катышып жатышкан. Ереванда экс-президент Серж Сарксяндын премьер-министр болушуна каршы жүрүш учурунда полиция 49 адамды кармап кетти. Алардын арасында оппозиция лидерлери Никол Пашинян, Сасун Микаэлян жана Арарат Мирзаян да бар. Бул тууралуу Азаттыктын армиян кызматы кабарлады. Оппозициялык депутат Мирзаяндын аялы Говар Абаджияндын айтымында кармалгандар Шенгавит полиция бөлүмүнө жеткирилди. Бүгүн демонстранттар нааразылык акцияны улантып, Еревандын административдик Еребуни районуна кирип келишкен. Полиция аларды таркатууга аракет кылып, кулак тундуруучу куралдарды колдонгон. Ереванда жана башка шаарларда мурдагы президент Сарксяндын премьер-министр болушуна каршы акциялар 10 күндөн бери уланып келет. Демонстранттарга оппозициячыл депутат Пашинян лидерлик кылып келатат. Каршылык акциясына чыккандар Еревандын борборундагы жолдорду бууп, автоунаа каттамын токтотуп коюшту. Маалымат булактары буга чейин полиция 200 адамды кармаганын кабарлаган. Сарксяндан баш тарт деген ураан менен башталган акцияга миң деген кишилер катышып жатат. 21 апрелде премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кашкар Жунушалиевди ички иштер министрлигинин жамаатына тааныштырды. Өкмөт башчысы Жунушалиевди райондун инспекторунан министрлик кызматка чейинки тажрыйбасы чоң кызматкер экенин айтты. Абылгазиев уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш, кылмыштуулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу, жол транспорт кырсыктарынын санын кыскартуу жаатындагы ишти күчтөндүрүү зарылдыгын белгилеп, ведомствонун жаңы жетекчисин ишине ийгиликтерди каалады. 58 жаштагы Кашкар Жунушалиев буга чейин милициянын райондук, шаардык бөлүмдөрүн жетектөөдөн баштап министрге чейинки кызматтарды аркалап келген. Жогорку кеңеш аны 20 апрелде жаңы өкмөттүн курамында ички иштер министри кылып бекиткен. Буга чейин бул кызматты экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Улан Исраилов иштеп келген. АКШнын Хьюстон шаарында Барбара Бушту акыркы сапарга узатуу зыйнатына экс-президенттер Джордж Буш, анын уулу Билл Клинтон жана Барак Обама катышты. Маркумду узатуу зыйнатында АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Кандализа Райс жана Пентагондун мурдагы жетекчиси Роберт Гейтс да болду. Барбара Буш менен коштошууга Дональд Трамптын жубайы Мелания Трамп келди. АКШнын мурдагы биринчи айымы Барбара Буш 92 жашында 17 апрелде көз жумган. Барбара Буш 89-93 жылдары өлкө башында турган Американын 41 президенти Джордж Буштун зайыбы жана Кошмо Штаттардын 43 президенти болгон кенже Джордж Буштун энеси эле. Барбара Буш коомчулуктун эсинде жолдошунун ишенимдүү жубайы, чоң үй бүлөдөгү мээримдүү эне, бир баласы президент, экинчи уулу губернатор болгон аял катары калды. Кабарларга караганда Барбара Буштун жүрөгү жана өпкөсү оорулуу. Барбара жана Джордж Буш 45 жылы баш кошкон. Алар 6 балалуу болуп, бир кызы наристе кезинде чарчап калган. Жубайлар 72 жыл чогуу түтүн булаткан.
Чоң рахмат улан. Кесиптешим Улан Негизбаев тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз да бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 23-апрелде өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт, күн жылуу болот. Абанын температурасы чүй жана таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29. Баткен, Жалалабад жана Ош областарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29. Ысык көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Баш кала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 11-13, күндүз 28-30 градуска чейин нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Каратал Табалдинов 1899 жылы Бишкектен анча алыс эмес Кара Жыгач айылында төрөлгөн. Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетин аяктаган соң Тажикстандын Жиргетал районунда, андан соң Ош облусунун Өзгөн районунда партиялык кызматкер. 34 жылы Москвадагы юристтердин бир жылдык курсун аяктап келгенден кийин Кыргызстандын юстиция министри болуп дайындалган. Бул кызматта 37 жылы камакка алганга чейин иштеген. Камактагы адамчыдагыс кыйноо, азап тозоктордон соң баса албай калган Араңжан Табалдиновту алыскы Чита облусуна айдашкан. Ал жерден поезддан түшүрүп белгисиз жакка алып кетип ачышкандыгы тууралуу алакандай кагаз жиберилген. Каратал Табалдинов Сибирдин түрмөсүнөн кайтпай калган. Кугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү дал ушул Каратал Табалдиновту эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Каратал Табалдинов Бишкектин түштүк чыгышындагы Кара Жыгач айылында төрөлгөн. Атнесинен эрте ажырап, жетимчиликтин азабын тарткан. А бирок билимдүү болгусу келген зээндүү бала экен, эрте эле окуп жаш кезинен жооптуу кызматтарды аркалай баштаган. Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетин аяктагандан кийин Тажикстандын Жиргетал, Кыргызстандын Өзгөн райондорунда партиянын райондук комитетинин катчысы. 1934 жылы Москвага юристтердин бир жылдык курсуна жиберилип, аны бүтүп келгенден кийин республиканын юстиция боюнча эл комиссары, азыркыча адилет министри болуп дайындалган. Бул мезгилде Сталиндик кандуу жазалоолордун араана ачылып, бейкүнөө адамдарды сурак сопкуту жок эле алып келип камай баштаган. 1937 жылы 8 октябрда Каратал Табалдиновду иштеп отурган жеринен камакка алышып, ага Социал Туран партиясынын мүчөсү, Кыргызстанды СССР курамынан бөлүүгө кызыктар, шектүү адамдарды камакка алган эмессиң деген айыптарды коюшуп, 4 жылга жакын түрмөдө адамчыдагыс кыйноолорду, азап тозокторду башынан өткөргөн. Акыры айыпты мойнуна кое албаган үч элтик адилет министрин 5 жылга эркинен ажыратып алыскы Сибирге айдашкан. Адам жаны темир эмес. 4 жылдык уруп согуулардан кийин баса албай калган жарымжан министрди замбилге салып поезд менен Сибирдин Чита облусунун Слободка деген айылына алып бара жатышканын кайсы бир ак көңүл адам аркылуу кабарлаганга жетишкен. Андан башка кабар жок. Каратал Табалдиновдун кайсы жерде курман болуп, сөөгү кайсы жерде жашырылганы белгисиз. Артында алган кызы үнү жеткен жерлердин көбүнө кайрылып, андан жартылуу жооп ала алган эмес. Алгачкы адилет министринин камакка алынышы аялы менен жалгыз кызына опсуз оорчулуктарды алып келген. Аялы Мариям Туанбаева жооптуу кызматын таштап, шаардагы фабрикалардын биринде катардагы тигүүчү болуп ишке орношкон. Аны менен эле тим болбой жалгыз кызынын тагдырын ойлоп, аны өзүнүн фамилиясына каттатууга аргас болот. Клара Туганбаева атасынын сүрөтүнөн билген кишилердин айткандарынан гана укпаса, өзүн көргөн эмес. Анткен менен ал эл душманынын кызы кандай болорун жөн терси менен сезип, бала кезинен басым кысымга туш келип чоңойгон. Клара же атасы тууралуу айтканды жакшы көрөт. Ошондой улуу кишинин кызы болуп калганына сыймыктанганы жашырбайт.
Сегиз жашынан член КПСС, эманда член ВКПБ деп кочуда. Чыккан райкомунда инструктор болуп, секретарь болуп, башынан эле жаш кезинен жанагы правоохранительный органдарда. Ошол жактан абдан машыгып, биринчи поколениялардан болот да. Репрессияда канча сонун каймактары кетти Кыргыздын. Сонун жигиттери, ишмер, грамотный. Алар болсо Кыргызстан далай жерге барып эле да алдыга. Ошо министр юстиции болгондо деле ал мезгилде деле кадрлар аз экен да. Грамотный, иш билген, иштин көзүн сразу тааныган. Ошондон көтөрүлүп жаңдан иштеп атканда жанагындай кыргызча болуп бүт правоохранительный органдардын кызматкерлерин баарын үгүттөп Туранская партия деген бар кошого Исакеевтин коласында ал задание берип, бу министр болуп туруп бүт жанагылар кызматкерлерин Туранская партия киргизет деп ошондой имиш менен анан камалат менин атам. Но ал кезде баардыктан камалат көпчүлүгү жанагы Айтматов, Исакеев, бүт верхушкасы да республиканын. Анын ошондо камалган кезинде мен экиде чыга элекем. Тилим чыга элек, сүйлөгөндү билбейм. Ошондуктан мен атамды таптакыр үнүн да уккан жокмун, өзүн да көргөн жокмун. Атасыз чоңойдум да. Эчтеке жок жерден кырчында атам жанантып камалып, айыбы жок эле эчтекеси жок таптаза киши.
Каратал Табалдиновдун өмүрлүк жары Мариям Туганбаева да Кыргызстандагы белгилүү коомдук саясий ишмерлердин бири. 1931-жылдан 1937-жылга чейин Кыргыз Автоном Республикасынын борбордук аткаруу комитетинин аткаруу бюро төрагасынын орун басары болуп иштеген. Күйөөсү эл душманы болуп камалып кеткенде куугунтуктан чочулап, жооптуу кызматын таштап Катардагы тигүүчү болуп ишке кирген.
Апам болсо Туганбаева Мариям деген Орозбековдун орун басары болуп иштеп 7 жыл член правительство болуп аягында эми репрессияга чалынгандан кийин партиядан алып ыргытып аны дагы кызматтан ыргытып турган үйүбүздөн конфисковать этип баарын алып салыптыр. Бирок кайраттуу киши экен, ошо жалгыз мени чоңойтуп өстүрүп билим берип ишилип атам дагы апам дагы экөө тең кыйын коммунисттер экен. Атамды камаганда коркуптур да, менди кинекен. Апамды да камап коет жанагындай чоң кызматта болгондон кийин. Сразу эле баягы кызматынан кетип эле швея болуп иштеп алыптыр жөнөкөй эле бир эмеге барып. Апамды камагандан кийин күнүгө барчу экен түрмөгө. Бирок урчу экен да аябай. Темир стулдар менен түнкүсүн уктатпай түнкүсүн урчу экен. Каратал Табалдинов тепки жесе да мойнун албай. Албаган үчүн аны одиночный камерага камап атамды. Берки чоңдор жана Айтматов, Исакеев ошолордун баары тепкилегенде эле мойнуна кол коюп бериптир да. Ооба бар ушундай партия деп аларды атып салыптыр. А бул менин атамды 3-4 жыл одиночный камерада ошо эзей берет экен да НКВДшниктер. Тепкилеп уктатпай ишилип айбагандагындай күчтүү обурлук индийт экен да. 4 жылдан кийин дальневосточный гулагка жиберет. Актабай туруп ошондо анан кийин тиги уже ден соолугу жок өзү баш албай оозу мурдунан кан кетип өпкөсүн таптакыр эле эсип салышыптыр да анан жанагы носилкага салып эмеге киргизет экен поездке ошентип айдап жиберип дальний восточный гулагка ал 40-нчы жыл болот ошо бойдон бир кичинекей эле мындай эмеге ошол поезд менен барганга поезддин кишилери менен кичинекей записка бербейт бизди читинская область деп ошол жерден түшүрүп атат бир станциядан каяка алып барарын билбейм өзү баса албайт да баары бир каяка алып барса да деп ошондон кийин эч кандай эчтеке жок кабар жок ошончо запкыны көрсө морально дагы өлбөй ошо кайраты үчүн морально дагы туруштук кылып баары бир мойнун албай тепкинин да жеп баарын жеп анан жанагынтип тияка кетип атпайбы балким антпесе бияктагы жигиттер менен эле чогуу атып салмак 56-нчы жылы ЦК-нын биринчи эмеси болот бюросу по реабилитации ошондо сам лифти посмертно акталат барып тең 56-жылы 57-жылы анан сот аркылуу дагы определение чыгат сотто дагы анын күнөөсү жок ошон үчүн посмертно реабилитируется деген чечим чыгат 57-жылы мен уже институтту бүтүп келем Москвадан враг народдун кызы деп минтип сөөмөй мен көрсөтчү да бир топтор алыс тап бизден анан ошондон кийин кичине маанайыбыз ачылды да
деп айтты Клара Туганбаева. Табалдиновдун 4 жыл бою түрмөдөгү кыйноолорго карабай, айыптоо кагазга кол койбой коюшу анын эркинин күчтүүлүгүн билдирет. Аны менен бир убакта камалган белгилүү ишмердердин көбү оопсуз айыптарга макул болуп атылып кетишсе, көчөлгөн укук коргоочунун көктүгү анын өмүрүн азноолок узартууга өбөлгө түзгөн. Ал акыркы үмүт үзүлгөнчө адилеттик болоруна үмүт артып, артында калгандарына алыскы Сибирден куш тилинде кабар берүүгө жетишип, ошону менен бул жалгандагы жашоо жолунун түгөнүшүнө баратканын билген.
Ушу убакка чейин менин атам жүрөгүмдүн так төрүндө эмне жакшы иш жасасам же кыйналсам же даже ооруп калып эмесем дайыма атам дешти. Менин апам айтты, мен көп деле билишемем да кичинекейимде жана конфискация кылганды ошону бериптир. Эми анда турмушун деңгээли деле эңел начар эмес беле, берип деле жыргаткан эмес ко кээ бирдерсе. Репрессия жөнүндө дайыма ойлойм, болгон материалдардын баарын окуйм, гезиттен, журналдан, любой жерден. Сталин өлгөндө элдин баары кырылбадыбы тим эле, бири бирин басып ыйласып укмуш болгондо. Ошондо мен 10-чу классты бүткөм, жаңдан Москвага баргам. Мен ойлочум да, неужели Сталин ушу согушту дагы көтөрүп баарын тең жеңдик, бир топ кыйын турмуштарды өткөрүп туруп оңолдук. Ушу өзүбүздүн элди өзүбүз кандай кырдык? 2 миллион, 2 миллион мен билгенимде айдалып өлүп.
Кыргызстандын туңгуч адилет министринин партиялык иштеринин кыска баяны саясий документтер архивинде сакталууда. Архивдин жетектөөчү адиси Айнагүл Табышеванын айтуусунда Каратал Табалдинов алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын арасындагы эң билимдүү, ишине тыккан, мыйзамдуулукту бийик койгон улуу инсан болгон.
1930-жылы бул кыргыз эли союздук штатты алганда эле биринчи юстиция министри болгон экен бул Каратал Табалдиев. Бул кишинин басып өткөн жолу, анын жаркын элеси кыргыз элине, кийинки келечек муундарга түбөлүккө сакталып келиши керектигин бул архивдик материалдардын негизинде жарыялап койсок эң туура болот го деп ойлойм да. Каратал Табалдиевдин өздүк делосу сакталып турат. Өзү каратаман кедейчиликте жашаган экен. 1899-жылы Аламидин районунун Тата айылында жарык дүйнөгө кирген экен бул киши. Атасынан жетим калып, кийин окуп ошо айылдык советтин жетекчиси болуп да иштептир 23-жылга чейин. Анан кийин Лебединовка айылында волостной исполкомго чейин иштептир да 25-жылга чейин. 1928-жылы Фрунзедеги 2 айлык даярдоо курсун биздин жетекчилердин баары Сакуда окуп келишпедиби? Ошо университетте окуп жүргөндө баягы өзүнүн өмүрлүк жарына жолуккан экен бул Мариям Туганбаева. Ал кийин ал киши Кыргыз Республикасынын борбордук аткаруу комитетинин орун басары болуп иштеген экен. 37-жылдагы баягы биздин кыргыз элинин түптөлүшүнө, кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин өсүшүнө зор салым кошкон адам ушу Каратал Табалдиев. 1934-жылы Москвадагы жогорку академиялык курста окуган экен. Андан кийин жогорку соттун орун басары болуп, адилет министри болуп иштеген экен. Ошол мезгилдеги кыргыз элинен чыгган уулдары ушул дүйнөнү тезирээк өзгөртүп, адилеттүү, акыйкаттуу, гүлдө өнүккөн өлкөнү түзүүгө далалат кылышкан экен. Бирок алар билишкен эмес, алардын үстүндө кандайдыр бир галамат күтүп турганын. Каратал Табалдиев дагы 1937-жылы Орозбеков, ошондой эле Жээнбаев, Эшен Амановдор сыяктуу эле Туран партиясынын мүчөсү деп катары жоопко тартылат. 2 мартта 1940-жылы постановление чыгарат экен ошо Табалдиев күнөөсү мойнуна коюлбаган үчүн недоказанность деп аны актаганга. Бирок кайра эле ушул арыздардын негизинде кайра 5 жылга камалып кетет экен. Каза болгон жери дайынсыз,
дейт Айнагүл Табышева. Сталинди кандуу жазалоолордон жаалы бир аз кайтып, бейкүнөө жазалангандарды актап, алардан эл душманы жардыгын ала баштаган чакта Каратал Табалдинов да акталып, 1993-жылы өз айылында мектепке аты берилип, музей ачылды. Ушундай эле сыйрымат Мариям Туганбаевага да көрсөтүлүп, Түптүн Чолпон айылында анын ысмы көчөгө ыгырылган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн кыргыздын алгачкы адилет министри Каратал Табалдинов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 22-апрелдеги кечки уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Бакты Гүлчинбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кабулда бүгүн болгон террордук чабуулдан өлгөндөрдүн саны 30 ашты. Будапештте премьер-министрге каршы акция өтүүдө. Ереванда полиция оппозиция лидерин кармап кетти. Москвада катуу шамал 2 кишинин өмүрүн алды. ЮНИСЕФ Кыргызстандагы 3 облустагы ооруканаларга жардам бермей болду. Бул жана башка кабарларды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Токтурубузду улантабыз. Жакында белгилүү театр таануучу жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетовдун Кыргыз театры тарыхый теориялык экскурс деп аталган монографиясы жарык көрдү. Бул кыргыз театрынын таржымалы тууралуу акыркы 50 жылдагы алгачкы китеп болуп саналат. Кыргыз драмалык театрынын тарых жана тагдыры тууралуу Жаныш Кулманбетов менен Бурулкан Турдубек кызы Сыябан Майык курду. Анын биринчи бөлүгүн азыр сунуштайбыз.
Жаныш мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Студияга чакырганыбыздын себебин өзүңүз билип атасыз. Жаңы китеп чыгарган экенсиз, ушул кыргыз театры тарыхый теориялык экскурс эмнеси менен өзгөчөлөнөт бул китеп?
Биринчиден акыркы бир 50 жылдын ичиндеги кыргыз театрынын тарыхы дээрлик жазылган эмес. Андан мурунку маселени айталы европалык типтеги театрдын 40 жылдыгы жөнүндө советтик биздин иликтөөчүлөр алар ушул идеологиянын же идеологиялык конъюнктуранын шартына жараша иштелген. Анан ошол жагынан алганда ошол тарыхка жаңы көз караш. Ошол биздин биринчи европалык типтеги музыкал драмалык студиянын уюшуу себептери. Ал эмне себептен ошол маданияттан артта калуучулукту жоюш үчүн деп. Маданияттан артта калуучулукту жоюш үчүн эмес, агитация пропаганда жүргүзүш үчүн.
Бул эми ошол жаңы европалык типте деп айтканыбыз, бул баягы 26 жылы биринчи жолу театр студиясы түзүлгөн кезден башталат да.
Музыкал драмалык студия. Анан туура анан европалык деп айтып атканыбыз, биздин европалык эмес, өзүбүздүн улуттук театрыбыз бар. Ал биздин эпикалык театр. Эпикалык театр дегенибиз бул Аристотелдик эмес театр деп айтабыз. Анткени Аристотелдик театрыбыз бүгүнкү биз билген театр. Аристотелдик эмес театр деген бул Аристотелдик театрга чейин пайда болгон эпосту аткаруу өнөрү. Же болбосо биз баяндоочу театр же нарративдик театр деп айтабыз. Анан ал театрыбыз болсо 26 жылы идеологияга кызмат кылууга жөндөмсүз болуп калган. Анткени Манас кантип идеологияга кызмат кылмаган эле калыптанган эпос болсо. Калыптанган эпостор болсо кенже. Анан ошон үчүн биздин баягы сабатсыз элди советтик бийликтин ыгына киргиш үчүн социалисттик системаны түзүлүштү орнотуш үчүн анан ушул театр бизге керек болгон.
Бирок ал театр сизде керек болгон ушул система алып келген деп мындай бир сын көзү менен карап атасыз да, бирок ошол театр кыргыз маданияттын өнүгүшүнө өтө олуттуу салым кошкон да.
Туу салым кошкон. Мен ага эч кандай мисалы эч претензиям жок. Анткени ушул европалык типтеги театрдын пайда болушу менен биз Анвар Куттубаева, Боталиев, Аманкул Куттубаев, анан Бакен Кыдыкеева, Таркүл Күйүкова, Рыскуловдорду алдык.
Ооба.
Искендер Рыскуловду алдык. Бул менин китебимде ошентип жазылып турат. Биздин эң чоң утушубуз бул биздин ошол искусство чөйрөсүндө, театр искусство чөйрөсүндө пайда болгон личностьтерибиз. Мына ошол биздин утуш болуп эсептелет да.
Сиз айтып атпайсызбы, ушу Манас, мен түшүнгөнүмө караганда Манас аркылуу биз кыргызда алда качан эле театр пайда болгон деп атпайсызбы?
Туура.
Ушул театрдын өзүнүн өнүгүшү бүгүнкү күндө кандай? Кандай баалайсыз?
Биринчиден алда качан деп айтканыбызда албетте биз Манастын качан пайда болгонун биз айта албайбыз. Бирок эпикалык театр деген бул биздин кыргыздын эле энчиси эмес да. Бул көрүнүш Аристотелдик театр пайда болгонго чейин байыркы гректердин аяттери, рапсоттору пайда болгон мезгилде. Эпос качан жаралса, ошо эпосту оозэки аткаруу качан пайда болсо, ошо мезгилден баштап ушул эпикалык театр бар. Биздин бир өзгөчөлүгүбүз элдин сабатсыздыгына байланыштуу, анан оозэки чыгармачылык аябаганда өнүккөн дагы, анан биз ушул күнгө чейин 20-чы кылымга чейин сактап калганбыз. Эми эгерде мындай сөздү ачыгын айтканда Саякбай Каралаевдин өнөрү менен менимче биз ушул эпикалык театрдын бир мындай тарабына чекит койдук деп айтсак болот. Бул импровизациялык кудуретине чекит коюлду. Ал эми аткаруучулук салты бүгүнкө чейин сакталып калды. Бирок бүгүнкү салт бул жаттама манасчылык. Менимче муну европалык типтеги театрдын актёрлору деле жаттап алып айта берет. Биз 1992 жылы ушундай эксперимент кылганбыз. Мен Кагылай Манасым деген бир пьеса жаздым. Түнөйт Манас жөнүндө. Ошондо ушул вариант аттуу аракет кылып жасап көргөнбүз. Башынан аягына чейин Манастын мотиви менен актер, Тыныбектин ролун ойногон актер, Тыныбектин текстин жаттап алып, Манас айтат.
Күчү эмнеде кыргыздын эпикалык театрынын? Анан келечеги кандай?
Күчү эмнеде кыргыздын эпикалык театрынын күчү анын масштабында. Аткаруучулардын да масштабында, анан эпостун өзүнүн масштабында. Эмне себептен мен аткаруучулардын масштабында деп айтып атамын? Мисалы Муктар Ауезовдун бир жакшы сөзү бар. Келдибек Манас айтып атканда дейт, ушул баатырлар аттарын чаап, бороон чапкын болуп, анан эл ошол дүңгүрөгөн туяктардын үнүн угуп турчу экен деп. Бул менимче абдан чоң гипнотикалык касиет болот да. Анан ошондой эле, маселен, менин чоң атам да айтып калар эле,
Тыныбек
Манас жөнүндө жайында, жайдын саратанында кыламык карды жаадырып, анан ошол аттардын дүрүтүнүн үнүн угуп сыртка чыксак, чарадай болгон туяктардын изи калчу деп. Менимче бул ошол эпиктин масштабы жөнүндө сөз кылат, таланттын масштабы канчалык экен. Анан Саякбайдай менимче мындай, кандай десем, таланттуу аткаруучуну табыш өтө кыйын. Европалык типтеги театрдан да табыш кыйын, биздин ошол эпикалык типтеги театрдан дагы. Саякбайдыкындай интонациянын өзгөрүшү, Саякбайдыкындай мисалы жанагындай буркурап, боздоп, кубанып, ыйлап, ошол бир эле учурда канча эмоцияны башынан өткөргөн Манасчылык өнөрдү мындай учурасы өтө кыйын да. Бул уникалдуу көрүнүш болуп эсептелет. Демек Манасчылык бул бир мындай масштабы боюнча, таасири боюнча аябагандай чоң, биздин эпикалык театр аябагандай чоң искусство болуп эсептелет. Эсиңиздерде болсо керек, 49-жылы Саякбай Петрозаводскийге барган, Калевалаанын 100 жылдыгына китеп болуп чыкканын, анан 20 минут убакыт бөлүнгөн, европалык эл олтурат, тилди түшүнбөгөн. Саякбай 2 саат Манас айтат. Анан Зияншыкбектеновдун айтканы бар, бүттү, 2 саат зал дымып отурат дейт. А 2 сааттан кийин залдагы эл туруп 1.5 саат кылчу.
Биз ушул Саякбайды, ушул эпикалык театр дейбизби, Манасчылык дейбизби, ушул акыркы магикан катары баарыбыз мисал келтиребиз.
Ошол
үмүтүн алганда, демек эпикалык театр, кыргыздын эпикалык театры европалык театрга жорушуп кетеби келечекте?
Жорушуп
жаттыма деп атпайсызбы? Ошондон
жорушуп кетиши кыйыныраак болот го, анткени мунун эстетикалык принциби башка да, бул баяндоо өнөр.
Келечеги кандай анда жашайбы?
Келечеги менимче, эми биз ушуну мындай бир жолго коюп койдук, рапсоттордун искусствосу катары. Бул улантып кете бере турган көрүнүш. Мына азыр кичинекей балдардан бери Манас айтып атышпайбы? Демек биз муну улантып, ошол биздин кыргыздын бир байыркыдан калган салт катары, байыркыдан калган искусствонун бир мындай бир чоң тармагы катары алып кала турганга күчүбүз жетет.
Сиз эми жана китебиңизде толук бир өзүңүз айткандай экскурс жасаган турбайсызбы?
Ооба.
Жана айтып атасыз, ушул аткаруучулук өнөр, ушул аткаруучулук, аткаруучулар жеткирет да жүрөккө.
Ооба.
Анан режиссерлор жеткирет да.
Ооба.
Кандай баа бердиңиз
ушуга? Өткөн мезгилде мындай да, биз баягы маданияттан артта калуучулук деген синдром менен жашап келген элбиз. Жеке каршы аны бизге ошондой аң сезимибизге киргизип коюшкан. Силер маданияттан артта калган эл болчусуңар, кат сабаты жоюлбаган эл болгондон кийин, демек маданияттан дагы артта калгансыңар деп. Кат сабат деген бул цивилизацияга байланышкан, а маданият деген бул элдин өзүнүн нукура касиети болуп эсептелет. Анан ушул жагынан алганда, мисалы ошол эле 20-кылымдагы Бакен Кыдыкеева баштаган, же болбосо Рыскулов Муратбек, же там ким тиги Жаманов Сыдыкбек, же Даркүл Күйүкбалар, булар өзүнүн мындай талантынын кудурети боюнча Советтер Союзундагы ошол мезгилдеги биздин тоталитар замандагы бир дагы даңктуу атактуу артисттерден ким калбайт. Мындай ошол нерсеге биздин жанагындай бир эпикалык масштабты кошо турган болсок, ошол эле жана Келдибектин өнөктөрү жөнүндө айтып атканда андай касиет ушул биздин актерлордо да бар. Алар жагынан алганда балким биздики ашып түшүшү да мүмкүн. Ошон үчүн учурунда ушундай бир түшүнүк пайда болгон, эпикалык кандай десем, пауза. Мисалы ошол эпикалык паузада Бакен Кыдыкеева менен Даркүл Күйүкбалар жашоосу деп. Муну биз айткан эмес, муну москвалык сынчылар айтып жүрүшөт. Ошону мисал катары.
Урматтуу каарман, Жаныш Кулманбетовдун Кыргыз театры тарыхый теориялык экскурс деп аталган монографиясы тууралуу маегин уктуңуз. Жаныш Кулманбетовду сөзгө Бурулган Турдубек кызы тартты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 22-апрелде кечки уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, бирок биздин толкунду которбой турмуз. Экинчи жарым саатты Перекресток аттуу орус тилиндеги берүүбүз улантат. Саламатта турмуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток» на радио «Азатык». Мы будем говорить о политических событиях в стране. В гостях у нас депутат Жогоркенеши от фракции СДПК Дастан Бекешев.
Добрый день.
Депутат Жогоркенеши от фракции «Республика Атадюрт» Акылбек Джамангулов.
Здравствуйте.
И политолог Эльмира Ногойбаева. Из бишкекской студии буду я, Дилыс Руспакова. Парламент в пятницу утвердил состав, структуру и программу правительства во главе с Абылгазиевым. До этого Кабмину Сапара Исакова депутаты выразили вотум недоверия, после чего президент сразу же отправил их в отставку. Эльмира Абылбековна, скажите, пожалуйста, как вы считаете, в чем была трагедия Сапара Исакова и какие надежды мы можем возлагать на новое правительство Мухаммедкалы Абылгазиева?
Ну, это трагедия временная и, возможно, первая. Он достаточно молод, нов в политике. К сожалению, как политик он так и не состоялся. Его проблема в том, что он не понял, что у него был огромный лак возможностей. Первая возможность – это парламентская система. Если бы у него была интуиция, и он мог вести свою политическую игру, он мог бы остаться и использовать возможности парламентской системы. Вторая возможность – это возможность балансировать между двумя такими игроками, как Атамбаев и Жээнбеков. И у него был небольшой период времени, когда у него его рейтинг подрос, достаточно подрос, и он мог перехватить эту игру, инициативу и стать абсолютно серьезным конкурентным лидером. Особенно учитывая ту пиар-компанию, которая велась, тот рейтинг, который у него был у молодых людей и прочим. Мне кажется, что ситуация с Сапаром Исаковым, она очень поучительна для молодых политиков. Если вы хотите быть реализованы, вы не должны ждать своего собственного созревания как политика. Вы должны им становиться с самого начала. И любая лояльность к любому патрону, аташке или, не знаю, человеку, который вас привел, она рано или поздно должна заканчиваться, и это нужно прекрасно понимать. Всегда есть ощущение торгов и возможностей, но если вы не принимаете, не позиционируете себя как индивидуальность, ваши реформы, ваши задатки, все перспективы, они обречены на короткую дистанцию. Я думаю, что у Сапара Исакова есть возможность сделать выводы, и я не удивлюсь, если он вновь появится уже подготовленный в политике, уже более политиком, чем просто исполнителем, кем был в этот раз.
Сан Далабаевич, вы ранее говорили о том, что были против вотума недоверия правительству, и мы потеряем полгода, пока правительство включится в работу. Объясните, пожалуйста, почему вы так думаете, и сделали ли выводы Сапар Исаков?
Я надеюсь, сделал выводы, но почему я голосовал против? В принципе, я об этом сказал. Первое, это кадровые, наверное, ошибки. Вообще, вот в мире есть такая практика. Приходит новый президент, уходит другой президент, с ним уходит вся его команда, по идее. Но я думаю, эта культура у нас постепенно, возможно, сложится. Вот отсюда, мне кажется, и все как бы противоречия. Ну, вы сами понимаете, что старая команда, она попыталась вписаться, но не получилось, да? Это, тем более, были определенные противоречия. Но почему я голосовал против? Все-таки вотум недоверия у нас это было впервые. За неделю до этого фракции все практически, за исключением оппозиционных, коалиция большинства поддержала премьер-министра. А тут берет и как бы по инициативе оппозиционных фракций, оно тоже как бы берет и поддерживает оппозиционные фракции. Вот здесь, ну, на самом деле было удивление. Мне было, знаете, очень удивительно, как бы, когда коллеги мои так поступили. Но тогда не надо было давать надежду человеку, надо было сказать на отчете, все, извини, дорогой, у тебя вот есть вот такие-такие ошибки. Объяснить ему эти все кадровые ошибки и, в принципе, или пригласить, вот раз его фракция СДПК выдвигала, или фракция СДПК должна была пригласить его к себе и попросить его как бы самостоятельно уйти, либо дать право фракции СДПК самой вытащить этот вотум недоверия. Этого всего не было, получилось, мы одобрили отчет, потом бах, взяли, сделали недоверие. Вот немножко вот здесь противоречие. Второе, почему? Я считаю, вот смотрите, когда у нас приходит новое, точнее, правительство, пока оно станет на рельсы, пока оно поймет, что к чему, какие программы реализовывались, проходит как минимум 3 месяца. От 3 до 6 месяцев они все должны ориентироваться. Даже те министры, которые сейчас вот до этого работали, они сейчас вновь были переназначены, даже им нужно будет сориентироваться вот сейчас вот в этой политической конъюнктуре. Да? Они сейчас должны понять стиль и методы работы премьер-министра. Причем премьер-министр, я вам скажу так, он имеет определенный опыт, но он не такой, как Сапар Исаков. Если Сапар Исаков, с ним можно договориться, или он сам, допустим, к чему-то пришел, он быстро принимает решение, то действующий премьер-министр будет очень долго разгоняться. Это не то, что в критику ему, а на самом деле он, ну, просто по характеру сам такой человек, да, что вот он будет взвешивать долго, думать долго, а потом только принимать решение.
Давайте поговорим о новом правительстве. Какие у вас надежды на него и какие они будут воплощать программы? Акылбек Текшенович, пожалуйста.
Наверное, скорее всего, насчет нового состава правительства, я бы сказал, то, что практически 50% это те же люди, которые работали до, где-то 30% это из старых составов были вот, министр МВД, министр экономики. Очень много критики со стороны парламентариев вчера было в адрес этих министров. Ну, мне кажется, будет очень тяжело им адаптироваться, тем более эти министерства, они очень играют такую ключевую роль именно в правительстве. А как себя поведет премьер-министр в этом, как он быстро все это вот возьмет в свои руки... Назначение вице-премьер-министров тоже, конечно, очень большой вопрос из состава, прежнего состава. Ну, и народ, и парламент ожидал то, что в новом составе будут практически все новые лица. Ну, я думаю, в ближайшее время, в ближайшие месяцы премьер-министр уже будет частями как бы менять состав правительства, потому что было у него очень... мало времени, он сам это признал вчера, в отношении структуры, в отношении членов Кабмина, да. Я думаю, время покажет, и нужно дать правительству уже время, чтобы реально они занимались делом, а не политикой, да. Потому что мы знаем, что с приходом правительства, нового состава Кабмина, они больше занимаются политическими вопросами, да, политикой, и меньше времени уделяют реальной экономике, реальным делам, которые они должны непосредственно заниматься.
Да, вот, кстати, была вчера критика по поводу того, что в правительстве нет ни одного экономиста. Да? Эмилия Абдулбековна, а как вы думаете, способно ли это правительство сделать какие-то изменения в экономике, провести реформы для того, чтобы улучшить социально-экономическую ситуацию в стране? И каким будет основным направлением этого правительства? Потому что многие говорят, что поскольку Абылгазиев пришел из соцфонда, занимался социальными вопросами, оно будет более социально ориентированное. Но у нас есть и другие вопросы, да, которые остались от старого правительства, цифровизация страны. Будет ли оно способно повести эти вопросы вперед?
Ну, во-первых, я думаю, что не соглашусь вот с Бекешевым в том смысле, что невозможно раскачиваться 6 месяцев. Полгода – это слишком много для того, чтобы раскачиваться новому правительству, потому что все из них уже так или иначе хозяйственники имели опыт принятия решений. Очень важный момент, о котором почему-то у нас мало говорится, это в Кыргызстане отсутствует такая институциональная память. И она в первую очередь отсутствует у базового института, как парламент. Постоянно повторяющиеся инициативы до закона, не до закона. И я очень надеюсь, что это правительство, этот кабинет все-таки будет иметь те уроки и ошибки, которые делали предыдущие кабинеты. Но есть очень важная вещь. Когда мы говорим про Сапара Исакова, нужно не забывать, что да, этот кабинет был лояльный, но очень много модернизационных идей и очень много интересных технологий. И одно из этих инициатив – это открытое правительство. Это очень важный фактор. Не обновляя, не модернизируя кабинет, мы не сможем развиваться. Потому что у нынешнего правительства уже есть противоречия. Вот такая, скажем, драфтовая программа, которую он вчера озвучил, в ней уже есть противоречия. Он говорит, что там в центре находится человек. При этом те пункты, которые он озвучивает, они скорее про сельское хозяйство. Ирригация, сельское хозяйство и так далее. Это хозяйствующие вещи, которые необходимы. Но это скорее следствие, чем причина. И без модернизации сознания, управления, госправления мы не сможем двигаться дальше. Я думаю, что понятно, что происходит политическое противопоставление, но отвергать институциональный опыт, новый модернизационный опыт ни в коем случае нельзя. Нужно поддержать и внедрить открытое правительство, потому что это прежде всего технологии. Нужно поддержать возможность модернизировать и оцифровать все возможные ниши, которые есть. И только тогда мы будем двигаться вперед. И следующий момент очень важный. Очевидно, что все нынешние ИО министры понимают свою зыбкость. При этом главная вещь, которую должно делать правительство, это формировать видение будущего Кыргызстана. За последние 7 лет мы так и не услышали, каким Кыргызстан будет завтра, каким нам видится Кыргызстан. Это ирригация, сельское хозяйство, это важно. Но тогда вырисуйте нам то будущее, куда будет двигаться Кыргызстан. Молодежь имеет огромный спрос на такие вещи, иначе оно уезжает все в миграцию. Это не ситуативные какие-то решения. Вот то правительство, которое сформирует это будущее и которое будет делать туда первые шаги, оно будет успешным. Иначе это все временные ситуативные объединения людей из бывших уже в политическом поле или в хозяйственном поле. По поводу Аблгазиева, да, он работал в очень важном ведомстве. Он очень хорошо должен знать социальную ситуацию. И ситуация с миграцией в том числе. Потому что миграция у нас рассматривается только в экономическом ключе, с точки зрения инвестиций, с точки зрения денег, которые к нам приходят. Но это огромный упадок культуры, культуры семьи, культуры села, взаимоотношений. И он как никто должен это понимать. И это прежде всего рабочие места, это культура правления нового типа. Если он не сможет модернизироваться, я думаю, он пришел ненадолго.
Я бы пожелал бы успехов Аблгазиеву, но и не хотел бы, чтобы он повторял те ошибки, которые он сделал, когда был председателем социального фонда. Давайте о них скажу. Была ошибка социального фонда, когда резко подняли ставки против законопроекта, который я голосовал. Резко на сельскохозяйственные соцотчисления для сельскохозяйственных, кто делает отчисления, те, кто по патенту работает. Потом через год все-таки, когда начались митинги резко, там все-таки передумали и откатились. Да, мы опять по ставкам. Это раз была ошибка. Вторая, сколько денег было потрачено для соцфонда? Около 100 миллионов, если я не ошибаюсь. И электронизация самого соцфонда так и не произошла. Эти данные есть, счетная палата об этом писала даже. И третий момент, люди до сих пор получают в конвертах. А это как раз из-за того, что у нас социальный фонд, он до сих пор неповоротлив, он не может снизить ставки, боясь того, что не может никак пополнить там пенсионный фонд. Вот эти три момента, это три ошибки на самом деле Аблгазиева. Я думаю, о них надо тоже говорить. Ему сейчас нужно все-таки продолжать ту программу, которую делало правительство, тем более ту программу, которую мы утвердили, она не отличается на самом деле от всех предыдущих вообще программ. Да? Я думаю, что все-таки Аблгазиев, он доработает до 2020 года, по крайней мере, до того, пока не будет противоречий даже с президентом, это самое главное надо отметить. И все-таки хотелось, что человек, имеющий такой опыт, все-таки продвинет нашу страну, да, я вчера поэтому за проголосовал, а так в целом, я думаю, что суперских прям изменений не будет. Я думаю, какое-то движение будет вперед, и вы будете о них слышать. Возможно, какие-то там концептуальные вещи меняться будут. А так, чтобы мы там в 2020 году стали, передовой страной в Центральной Азии, для этого нужно, чтобы в правительстве работали весь кабинет министров, весь кабинет, он должен быть амбициозным. Тогда только это мы можем достичь. Это показала и Грузия, это показал и Сингапур, это показывала и Южная Корея, и Япония, и другие страны, да. Так когда приходит так, лишь бы письмо написали, отправили, что-то поручили, сделали, что-то, раз не поручили, еще лучше, на самом деле, я не думаю, что мы вырвемся, какие-то экономические реформы у нас будут.
Спасибо, Дастан Далабаевич. Я хочу напомнить, что в эфире программа «Перекресток». Мы говорим о политической ситуации в Кыргызстане и роли парламента. В гостях у нас политолог Эльмира Ногойбаева, депутат Жогоркенеш от фракции СДПК Дастан Бекешев и депутат от фракции Республика Таджур Акылбек Жамангулов. Акылбек Жекшенович, ваша фракция вошла в коалицию большинства, я вас поздравляю. Скажите, пожалуйста, почему парламент никогда не несет ответственности за правительство, которое формирует коалиция большинства? Почему депутат, который вчера единогласно одобряли правительство Сапара Исакова, сегодня также единогласно голосует за выражение недоверия? При этом парламент, так же как и депутаты, не осознают своей моральной ответственности за формирование правительства.
Это классный вопрос.
Очень классный. Я хочу ответить, какая самая большая проблема у нас в Кыргызстане? Проблема это нестабильности, да? У нас...
Это скорее достоинство.
Это как вы там будете трактовать, но, по-моему, это очень большая проблема. Проблема в чем, что у нас, когда правительство формируется, они уже боятся потерять свое место. И они пытаются удержаться на этом месте, да? А если у нас в правительстве в стране будет стабильность, соответственно, и даже возьмем обычное государственное предприятие, либо акционерное общество, если руководитель знает то, что он минимум 3-5 лет будет сидеть на своем месте, он уже будет планировать реформы, экономические какие-то изменения, да, если члены правительства, само правительство, премьер-министр в полгода раз меняется, это уже наталкиваем. Мы сейчас уже вот новому составу правительства мы уже предупреждаем, что может быть завтра, может быть послезавтра, мы можем вас поменять. Да? Вчера со стороны некоторых наших коллег прозвучали очень много нареканий со стороны именно парламентом, депутатам коалиции большинства. Почему? Потому что, когда мы избирали новый состав правительства Сапара Исакова, они также хвалили, что это будет очень супер, много будет изменений, что они будут стабильно работать в ближайшие 3-5 лет. Ну, когда когда отчеты рассматривали по итогам 2017 года и в комитетах, и во фракциях, все же поддержали. Ну, когда уже код недоверия, кстати, хочу еще подчеркнуть, что не только оппозиционные депутаты оппозиционных фракций подписали недоверие, и большинство депутатов из коалиции большинства.
Это удивительно, да, это очень удивительно.
Поэтому не надо это все сваливать только оппозиционщикам, да, там есть очень большая ответственность именно со стороны депутатов коалиции большинства, которые голосовали всегда за и поддерживали, только теплые слова, пожелания говорили в адрес Сапара Исакова, его состава правительства. А я думаю, большая ошибка Сапара Джума Кадыровича в том, что он не смог наладить, он на сегодняшний день его должность занимает очень большую роль в стране, да, вы знаете, по Конституции очень большие полномочия передали именно правительству, а в лице премьер-министра. Здесь было то, что вражда двух глав, экса и действующего, и, соответственно, команда, конечно, каждая команда хочет удержаться, что-то решать. Поэтому, я думаю, большая ошибка, что Сапар Джума Кадырович не смог наладить тот мост, который он должен был наладить именно между эксом и действующим президентом.
Но вопрос ответственности у нас точно зависает.
Я бы тут по этому поводу, на самом деле, чуть ли не прочитали мои мысли. Одну вещь хотел еще добавить. Пока не будет в парламенте сильной партии, партии, которая сформирует правительство и которая сама войдет в это правительство, сохранив при этом депутатский мандат, то есть лидер партии пока не возглавит само правительство, на мой взгляд, реально так и будет, что парламенту будут спускать премьер-министра. И парламент будет всегда согласовывать и слушать. И парламент будет всегда хвалить того, кто оттуда будет спускаться. Потому что практически, ну давайте откровенно, если там решение принято, то парламент уже решение принял. Пока вот этого не будет, не то что даже и преференцировано, и пока внутри партии не будет реальная конкуренция, пока партии не будут наделены какой-то идеологией, пока мы не сделаем реформу в избирательной системе и не внесем вот поправки в Конституцию, вот немножко сделали, но не до конца. Надо вообще весь, чтобы все члены правительства имели вот этот, то есть депутаты, когда входят в правительство, они сохраняли за собой мандат. И вот когда бы пришла партия, которая взяла бы на себя ответственность, она бы могла уже сказать президенту, вот извините, мы победили, мы берем на себя ответственность. Если у нас что-то не получится, ну тогда это наш политический позор. И в следующий раз, вот обычно вот в развитых странах, такие партии уже в следующий раз очень мало голосов набирают. У нас же сейчас, ну, разницы нет абсолютно, что ты сегодня проиграл, ты не знаешь, что ты проиграл до 2020 года. В 2020 году можешь залить деньги, рекламу сделать, и опять же пройти и даже набрать еще больше голосов. Даже вот, яркий пример Бабанова, да? Дважды он оказался как птица Феникс, да? Но в то же время я не думаю, что он еще как бы потерял все позиции. Он в 2020 году может опять же прийти. И поэтому, наверное, некоторые, конечно, его же соратники думают, что он уже все, политический труп. Не, вряд ли. Я не считаю, что он политический труп. У того, у кого есть деньги, он зальет деньги в партию, как бы ее ни назови, там АКШ, МПШ, там, да хоть как.
Достан, вы же страшные вот вещи говорите.
И пошел вперед. Достан,
вас это... вчера назвали политическими трупами, а вы сейчас говорите, зальет деньги и оживет.
Ну, вы знаете, то, что говорят там... Вещь. Нет, то, что говорят там политическими трупами, это же личное мнение одного человека, это же не какая-то, там, да, я не знаю, норма, правило какое-то. Вы знаете, прежде чем говорить о том, что парламент стал политическим трупом, надо вспомнить вообще, как сам человек пришел. Давайте вот с этого начнем.
Сам дурак, в смысле, да?
Вот поэтому, нет, ну я не то, что сам дурак, это вы уже сказали, а я говорю про то, что как он сам пришел.
На самом деле, же... речь идет о политическом лидерстве, даже не о партии.
Вот, о чем я и говорю. Нет, ну важно. А политическое лидерство, как оно приходит?
Иметь и держать позицию. На самом деле, в парламенте на сегодняшний день держит позицию сознательно и стойко этого Джанар Акаев. При огромном давлении, при том, что президент, властная партия, вот он держит позицию. Все остальные тихо сидят там, покрывают свой бизнес, амбиции.
Но у меня нету бизнеса, я вам сразу скажу.
Но тем не менее, знаете, политическое лидерство, это же тоже огромный, это не просто мужество, это еще и огромный труд, это пестование. У вас есть такой еще шанс, в смысле, заявлять о политическом лидерстве. Потому что политическое лидерство, это умение продвигать, это ответственность, в первую очередь, то, о чем мы говорили. И потому что я не понимаю депутатов, которые так сильно оскорбились, когда их назвали политическими трупами. Сапар Исаков озвучил, на самом деле, часть общественного мнения, и дело в том, что в большей степени, когда мы смотрим...
Я говорю о том, что...
Голосование по Сапар Исакову, он это же сказал относительно по голосованию. Дело в том, что депутаты проявили как никогда лояльность свою, никакушность. Ну, и в этом смысле...
И заметьте, когда он избирался, тоже как никогда была лояльность, и та же партия Республика Ататюрк поддерживала его.
Когда вот. Он избирался, и когда он
и уходил... И вот поэтому, еще когда он приходил, вот тогда надо было об этом попробовать сказать. Понимаете? А не тогда, когда уже все решено, да? Понимаете?
Нет, это не
надо было.
Никогда не поздно сказать, никогда не поздно.
Да нет. Я вам скажу, когда ты ругаешь ту систему, благодаря которой ты вышел, ну, это тоже неправильно, понимаете? Если тебя родила эта система, а потом ты говоришь, оказывается, система плохая, а где ты был тогда, почему ты не менял эту систему?
Я лично
вносил поправки вот в конституционный закон о выборах. Я пытался сделать так, чтобы у нас депутаты избирались не так, что вот меня там в список затолкали, там номер такой-то, да, там, а чтобы реально вот, ну, человек там набрал столько голосов, ну, это уже просто норму никто же не принял.
Достан, ваши инициативы по поправках и по законодательству, это опасная для вас тема, вам лучше ее не понимать.
Ну, почему? Это не опасно, я считаю, что это нужно.
Давайте продолжим. Я хочу спросить Акылбек Дикшенович.
Давайте я сперва отвечу.
Только коротко, хорошо, а то у нас уже время заканчивается, поэтому...
По поводу ответственности. Я думаю, вы полностью правы в этом. Депутаты должны, и парламент должен нести ответственность. А в первую очередь должны нести ответственность коалиция большинства, которая непосредственно лоббирует того премьер-министра и состав правительства, и структуру, и программу перед всей палатой. Да? Ну, к сожалению, со стороны коалиции большинства даже не было такого вот разговора вчера, когда в адрес со стороны оппозиционщиков были такие критики. Они не смогли ответить, почему они вот изъявили желание убрать Сапара Исакова. Я думаю, вот учитывая это все, вот сейчас коалиция большинства должны нести полную моральную ответственность. Конечно, де юре мы не сможем в этом ответственность как-то этот, ну, моральную ответственность перед народом они должны нести.
Спасибо. Я хочу задать такой вопрос о том, что общество наше еще не созрело и не пришло к демократии, потому что вот это противостояние, как мы его все называем, на самом деле это разделение политических сил, да, то есть в соответствии с Конституцией наш премьер-министр получил достаточно полномочий, чтобы вести независимую политику. При этом это такие действия независимые почему-то не нравится нашему президенту. Я не говорю о людях, да, я говорю о конкретно...
Об институте.
Да, об институте президентском. Нет?
На самом деле, Джилдыз, это очень опасная теория, ловушка догоняющего развития, да? На самом деле, если мы говорим про политическое развитие, посмотрите, какие мы делали скачки. Парламентская система, конфронтация, конкуренция. Вот то, что мы видим на самом деле на ринге, это открытую конфронтацию, это тоже большое достижение, потому что мы знаем вокруг много стран, где конфронтация происходит за кулисами.
И абсолютно ее нет даже.
Да, и в любой сфере нам вообще нужно официально запретить, вот здесь депутаты сидят, я предлагаю вам эту инициативу. Теория догоняющего развития – это ловушка. Мы всегда будем чувствовать себя недоразвитыми, там, я не знаю, инфантильными детьми, аборигенами, кем хотите, и это очень опасно, потому что очень важная вещь, это самосознание наших людей, ощущение себя полноценными людьми. Обратите внимание, молодые люди, они принимают решения, они идут, а общий дискурс доминирует такой вот депрессивный, да? Угу. Нам вот бывший президент постоянно говорил, то там нарынчане не такие, не до такие, угу. Что народ не до такие. Это очень страшно, потому что доминирует негативный дискурс, такой депрессивный дискурс. Мне кажется, наше общество... конкретный человек, мы все должны избегать. И вот я предлагаю запрещение этого недоразвития в любой полемике.
Хорошо. А как вы думаете, сможет ли новое правительство воспользоваться всей широтой своих полномочий в соответствии с Конституцией быть независимым?
Ну, это должно, наверное, мы должны дать им время. Ну, вот я дополню Дастан Далабаевича, чтобы реально премьер-министр воспользовался именно своей силой по Конституции, у него должна быть своя фракция, независимая фракция в парламенте, и она должна составлять коалицию большинства, чтобы он, не боясь президента, не боясь парламента, мог принимать решения и идти на такие большие реформы, которые он намерен. Да? Конечно, какая-то зависимость со стороны сейчас нынешнего, да, состава парламента от президента, у действующего сейчас премьер-министра очень большая независимость нету. Он зависим, получается, и от президента, и от парламента. Там лидеры коалиции, которые вошли в фракции, да, они тоже будут доминировать. Большая проблема от того, что первый вице-премьер-министр почему не пошел с парламента, да, мне кажется, это то, что он мог бы доминировать перед премьер-министром, то, что у него есть фракция в парламенте, да. Ну, конечно, Москва сразу не строилась, это будет постепенно, ну, в сравнении с нашими соседними государствами, мне кажется, это очень потихоньку мы как-то к демократии идем, да?
Ну, я думаю, все равно это все из-за системы так будет происходить, в любом случае премьер-министр какие-то вещи будет согласовывать, да, с президентом, это однозначно, и будет согласовывать с парламентом, потому что в любом случае он будет бояться того, что произошло вот буквально позавчера, да, и если он что-то, какие-то вещи не будет согласовывать, ну, это ему же может быть, ну, как бы аукнуться, да, поэтому я не думаю, что там по заместителям министров, нет-нет, я думаю, это по более таким крупным каким-то вещам, да, ключевым, он будет заходить к президенту, брать, получать у него одобрение, потом будет заходить к лидерам фракции, у них получать одобрение и дальше уже принимать решение. Но самостоятельность ли это? Вот на этот вопрос надо ответить, да? А сейчас, вы знаете, сказать о независимости. Де юре, да. Де-факто сложно.
Вот забавно. Не хотят все-таки депутаты быть независимы от президента. И проговаривают это вслух еще и в эфир. Знаете, очень важны две вещи. Первая вещь, это, конечно, очень много зависит от президента. Он должен понимать, что он не может подминать под себя все. Он должен понимать, что если он... А вы уже знаете всю политику Джеймбекова наперед?
Цель это подминать парламент.
Ну, судя по предыдущему, есть. Дело в том, что он должен понимать, если он делегирует, как это прописано в Конституции, ответственность и парламента, и правительства, то он делегирует еще и ответственность. И тем самым он не будет брать на себя. И в этом смысле это тоже очень важно. Тогда и будет баланс институтов. Если он будет подменять под себя, он должен будет за все нести ответственность, как это было с Атамбаевым. И второй очень важный момент. И любая фракция, и партия, и президент, и правительство в частности, должны вырисовать картину будущего. Иначе это будет латание дыр. А по всем данным, анализам и вот прогнозам мы катимся к коллапсу в инфраструктурном смысле слова. И ТЭЦ это показала. Мне кажется, что невозможно латать. Оно все равно разорвет. Только в рамках будущего, когда есть какие-то модернизационные вещи, соотносимые с технологиями, только тогда будет прогресс. Иначе мы не пойдем вперед. К сожалению, в нынешнем составе пока в этом смысле не проявился никто, но, может быть, кроме Алтынай, да, представителя республики. Все остальные, как бы, такие люди не новаторы, мягко говоря. Мне кажется, что только благодаря и подхватив такой вот модернизационный пыл Исакова, можно же делать что-то другое. Иначе это будет как бы та же лужа. Главная фишка Сапара Исакова – это модернизация госуправления всей системы. И ее отвергать нельзя. Туда вложены огромные ресурсы, деньги. Открытое правительство – это перспектива. Закрытое правительство – это, знаете, это та консервная банка, которая разорвет не сегодня, а завтра.
Знаете, этот политолог и депутат практически одно и то же, да? Очень сильно мы любим критиковать, но никакой ответственности мы не чувствуем. Да?
Нет, ну почему?
Нет. Вы так прям сильно критикуете.
Мою ответственность.
Если бы вы вас назначили на какую-то должность, я бы не думаю, что вы так смогли критиковать, как вы сейчас.
Вы не поверите, но у нас были и должности, но народовыдвиженец сегодня вы.
Да, ответственность взяли вы на себя.
Ну, конечно. Я вот поэтому и говорю.
Спасибо большое. Да, спасибо, Дастан Далабаевич. Спасибо, Акулик Дикшенович, Эльмира Абулбековна. Дорогие радиослушатели, это была программа «Перед «Перекресток». Мы говорили о последних политических событиях и роли парламента в ней. В гостях у нас были депутат Жогорку Кенеш от фракции СДПК Дастан Бекешев, депутат Жогорку Кенеш от фракции Республика Атадюрт Акылбек Джамангулов и политолог Эльмира Абылбековна Ногойбаева. В студии с вами из Бишкека была я, Дилдыз Ороспакова.
«Перекресток» на радио «Азаттык».